В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тысячи людей пришли проститься с Алексеем Навальным. Власти Грузии инициируют принятие закона против ЛГБТ-пропаганды. В абхазском обществе не стихают споры о причинах массовой гибели птиц на морском побережье. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
В Москве прошли похороны оппозиционного политика, одного из главных оппонентов Владимира Путина, Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. Отпевание Навального прошло в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печаль» в московском районе Марьино, где жил политик. Ровно в 16 часов по Москве прошли похороны на Борисовском кладбище. Оно расположено недалеко от храма на другом берегу реки Москвы. Проститься с Навальным пришли тысячи людей. Они скандировали «Нет войне», «Не простим Навальный».
А всем хочу сказать одно. Ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха. Пока.
Подробнее об похоронах Алексея Навального в нашей сегодняшней программе. Wall Street Journal в пятницу опубликовала проект мирных соглашений между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года после переговоров российской и украинской делегации, которые прошли в конце марта в Стамбуле. Документ, который анализирует издание, датирован 15 апреля 2022 года, то есть уже после визита в Киев тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, которого российские власти обвинили в срыве соглашений. Проект, в частности, включал в себя обязательство Украины отказаться от стремления вступить в НАТО и сохранять нейтральный статус. При этом запрет на вступление Украины в ЕС документ не содержал. В тексте также говорилось о сокращении украинской армии до определенных размеров, однако у сторон было разное видение того, до каких именно. Россия настаивала на ее численности 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий. Украина, как утверждается, была согласна на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Предусматривался также запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружений, включая ракетное. Документ предусматривал также сохранение аннексированного Крыма под российским контролем без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Будущие же частей Донецкой и Луганской областей, находившихся под российским контролем до 24 февраля 2022 года, должно было быть определено в ходе переговоров президента двух стран. О статусе других оккупированных Россией территорий в документе не говорилось. Ранее неоднократно утверждалось, что предусматривался вывод российских войск оттуда и возврат территории под контроль Украины. Россия выдвигала еще ряд требований, с которыми Украина не была согласна. Речь шла о расширении официального использования русского языка в Украине, отказе от расследования предполагаемых военных преступлений в Украине, а также отмене всех санкций. Как утверждает Wall Street Journal, переговоры продолжались до июня 2022 года и прекратились по инициативе Украины. В Москве утверждали, что переговоры завершились уже в апреле. Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости. Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тела. По словам Москалькова, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Радой Украины Дмитрием Лубенцом по делу о крушении военного самолета. Москалькова также заявила, что у российской стороны есть подтверждение и все ДНК, которые по заключению экспертизы позволяют провести идентификацию личности. Конец цитаты. В начале февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые по утверждению российских властей погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала.
Эхо Кавказа. Новости.
В ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в Дзержинске, Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова. О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Экстренные службы помчались в сторону завода имени Свердлова, дорогу предприятию закрыли, писали в паблике «Мой Нижний Новгород», предполагая атаку беспилотников. Позже атаку подтвердил мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России. Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме, написал Носков. По информации Минобороны России, в ночь на 1 марта над Нижегородской областью были перехвачены 3 дрона, еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью. Завод имени Свердлова является градообразующим предприятием Дзержинска. На заводе производят взрывчатые вещества, оборонную продукцию и промышленную химию. В Хельсинки в пятницу состоялась инаугурация нового президента Финляндии Александра Стубба. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав 51,6% голосов избирателей. С сегодняшнего дня он приступит к исполнению обязанностей главы государства. Александр Стуб принадлежит к правоцентристской национальной коалиционной партии. Ему 55 лет. В 2014-2015 годах он был премьер-министром страны. Стуб – сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Он выступает за расширение экономической и военной помощи Украине. На пресс-конференции после подведения итога выборов Стуб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. Программа по поставке отечественных самолетов, которые должны заменить машины западного производства, сдвигается на 2 года. С 2024 года на 2025-2026 годы. Об этом сообщили Минпромторг и Госкорпорация Ростех. Речь идет о всех гражданских проектах МС-21, СЖ-100, Ту-214, Ил-114 и Байкал. По данным Коммерсанта, авиапромышленность не успевает испытать самолеты в установленные сроки, а их характеристики не соответствуют изначально заявленным. Издание приводит пример пассажирский самолет МС-21, масса которого увеличилась на 5,75 тонны по сравнению с предыдущей версией, на которой использовались иностранные компоненты и западные двигатели. Собеседники газеты считают, что это произошло за счет применения отечественного композита.